Тема проповеди – сказание о Нехуштане. Но это не сказка, конечно, но хотел бы вам спросить, а кто знает, кто такой Нехуштан?
Нет, не знаю.
Да, вывод. Идея номер один. А вторая идея есть какая-нибудь? Ну да, вопрос, ответ был один, и он абсолютно правильный. И я сегодня хочу говорить на эту тему, сказание о Нехуштане. И это иногда бывает часть нашей жизни, что у нас в наших жизнях такие вопросы тоже возникают. Но давайте сейчас обратимся к Слову Божьему и перенесемся на несколько тысячелетий назад и в то время, когда народ израильский шел по пустыне. Прочитаем книгу чисел, 21 главу, стихи с 1 по 9. Здесь написано: «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, ни... и душе нашей опротивила эта негодная пища». Это они о манне говорили. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе и сказал Господь Моисею: сделай себе змея и поставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Следующая картинка, она вам покажет, как это все на самом деле выглядело. Когда, сколько времени это произошло? То есть это примерно было 1300-1400 лет до Рождества Христова. То есть от наших дней это примерно 3400 лет. Вот. И здесь вот на этой картине вы видите, что этот медный змей, он был на шесте, и люди обращались, когда они смотрели на этого змея, то происходило чудо. Люди как-то вот не умирали. В Библии не говорится о том, чтобы они сразу прям исцелялись, но, по крайней мере, они перестали умирать, потому что до того, как этот медный змей появился, очень много людей умерло от ужаленных змей. И здесь что мы можем видеть в этом месте Писания? Конечно же, ропот, это, естественно, является грехом, когда мы начинаем роптать на Бога, когда мы начинаем грешить в каких-то вещах, мы позволяем, открываем двери для дьявола, чтобы дьявол каким-то образом мог уязвить нас. И иногда это приходят проблемы со здоровьем, проблемы там, в одной сфере, в другой сфере. Если мы, например, начинаем красть, это в финансовой сфере может принести проблемы. Поэтому Бог нас защитил, и Он держит нас под своей защитой, но иногда мы своими действиями можем позволить тому, чтобы, образно говоря, змеи начали уязвлять какую-то часть нашей жизни. Если в Ветхом Завете это был физический змей, и Бог решил это сделать вот таким вот образом. Я не знаю, почему Бог так решил. Потому что, по идее, Бог, конечно же, при своем всемогуществе и всесилии, Он ведь мог бы поставить какую-то защиту. Он мог бы сделать чудо, что все змеи подохли. Ведь так, да? Но Богу несложно это было сделать. Но почему-то Бог сделал кое-что такое неординарное. Он сказал медного змея сделать, и пусть люди смотрят на него. И вот они посмотрят на него, и они тогда не умрут. Иногда думаешь, ну, с точки зрения банальной эрудиции, ну, логика странная у Бога. Но таких логик у Бога в Ветхом Завете особенно ты читаешь, и на самом деле они многие вещи непонятны. Если ты Библию прочитал, книгу «От бытия» и до книги «Малахии», я думаю, что ты не раз нарывался на такие странные места, когда Бог какие-то финты выкидывал, и ты думаешь, ну а что, попроще, что ли, нельзя было? Зачем, например, пророку Иеремии, чтобы он пророчествовал, сделать, замесить такой, знаете, лепешку из человеческого кала? Помните? Но если кто-то из вас читал, вы понимаете, о чем я говорю. Остальные на меня смотрят, как будто это самое. Я вам что-то там из какого-то фильма ужасов говорю что-то. А? Да, Иеремия взмолился, говорит: Господи, можно я не на этом говне буду делать человеческом, но хотя бы на помете коровьем. И Бог сказал: ладно, хорошо, уговорил. Так уж и быть, да. И вот думаешь, считаешь, и на самом деле думаешь, как так? В другом месте Бог сказал там взять Иеремии жену из блудницы. Ну, представляете, жениться на женщине низкого поведения. Вот. И он сказал, что возьми, это будет определенный символ. И от таких вот вещей, конечно, ты думаешь, я когда еще к Богу пришел, мне столько непонятного было, думаю, что это, как это можно понимать. И вот, знаете, змей, и вот тоже думаешь, почему змей? Почему это произошло таким образом? Но это сработало, знаете, что интересно, это сработало, люди не умирали. Просто Моисей послушался Бога, иногда Бог что-то говорит, мы вообще этого не понимаем, почему это так. Но тем не менее, это сработало. Моисей повиновался Богу, хорошо, он не стал задавать Богу вопросы, почему медный змей, а почему вот именно медный, а не деревянный, а почему именно змей? Змей вообще прообраз дьявола, это змей в Эдемском саду же. Адама и Еву совратил. И почему змей именно? Ну ладно, я понимаю, голубя или птичку, или хотя бы орла какого-нибудь там, как у древнего Рима, у римлян на этих шестах были орлы. А тут какой-то змей. Вообще ни к селу, ни к городу. Но тем не менее, это сработало. Итак, народ Израиля получил свое чудо. Он получил это чудо, что они не перестали умирать. И вот прошло 6 столетий, 6 веков. Это вот примерно до сегодняшнего дня, это был где-то 1400 какой-то год. Вот представьте себе, в 1400 каком-то году не было мобильных телефонов, не было компьютеров. Люди на лошадях ездили. Они не ездили на машинах, не летали на самолетах. Все совершенно было по-другому. Это средние века, средневековье. Тогда попробуй что-нибудь вякни, тебя на костре могли сжечь из-за того, что ты там еретик или ведьма. Много людей сгорело в то время. Но кто знает, о чем говорю. Понимаете, да? Вот такая ситуация. Вот это 600 лет расстояние. Так вот, здесь в народе израильском прошло именно такое же время. 600 лет. Израиль за это время, что? Он взял землю обетованную в наследие. Помните, читали, да? Потом он разделил ее по коленам, на 12 колен Израилевых. Народ израильский стал жить, умножаться числом в земле Израиля. За все это время происходило вот это. Потом пролетали времена судей Израилевых. Помните, да? Гедеон, Варак, Ефай, Самсон. Эти люди, они служили как бы Богу, приносили Богу там жертвы хвалы, поклонялись ему, и народ израильский шел. Дальше пролетели следующие времена, это времена пророков. Это Самуил, Елисей, Илия. Это люди, которые любили Господа, которые ему действительно поклонялись. И Самуил, Елисей, Илия. Чудеса Божьи были. Потом наступил золотой век Израиля. Это когда царь Давид стал во главе царства, государства Израиля. И потом его сын Соломон, который отстроил величественный храм. Сама Божья слава Шехина спустилась на храм Божий так, что люди, священники, стоять не могли. Они падали от этого помазания, от этого Божьего присутствия, потому что в Божьем присутствии человек не может устоять. Вы помните это? Вы читали это?
Да.
Вы читали это? Аллилуйя. Вы Библию-то почитывайте, почитывайте. Вот. Но чтобы вам, по крайней мере, проповеди были понятны, о чем речь ведется. Итак, эти судьи, пророки, цари, они поклонялись Богу. Они исторгали всяких языческих идолов из земли Израиля. Они делали все для Бога. Но знаете, что кое-что было? Такая странная вещь, которая, она мне как заноза, она мне просто покоя не давала. Я давно это местописание заметил. И думаю, надо же, какой ужас. Я думаю, такая странная вещь. Это мы сейчас, как говорится, прочитаем 4 Царство, 18 главу, с 1 стиха по 4 давайте. «В третий год Осии, сына Иилы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет он был, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, который сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Представляете? Какие сколько лет, 600 лет прошло, цари были, благочестивый Давид, Соломон, другие цари, ну Соломон, ладно, там пошел потом не той дорожкой под конец жизни, но до этого сколько царей были, и вдруг вот, оказывается, у них змей этот был до сих пор. Что он там делал? 600 лет прошло, представляете, реликвия, это музейный экспонат. 600 лет назад, это реально музейный экспонат. А они поставили этот змея, и не просто он у них в музее стоял, а он у них, они ему поклонялись. И здесь написано о том, что кадили ему и называли, они имя даже ему дали. Вам это ни о чем не говорит? Странность ведь, не так ли? Вроде бы медный змей, а тут то, что Бог дал, сказал сделать, они превратили его в объект поклонения. Странная вещь такая. Бог это сказал, но все, это время прошло. Нет, народ Израиля поставил и стал ему кадить. И это произошло в 741 году. То есть из народа Израиля вышел в 1300-1400 год до Рождества Христова. Езекия, он в 741 году родился до Рождества Христова. И этот человек, он любил Бога, и он решил провести реформы в Израиле, потому что он видел, что народ Израиля вместо поклонения Богу, он стал, уклонился в сторону и начал поклоняться каким-то идолам. И одна причина, по которой мне сдается о том, что почему Давид не поднял руку, и даже его сын Соломон при своем могуществе, там были могущественные цари. И в то время был расцвет Израиля. Но знаете что? Я много размышлял над этим местом. Я думаю, что даже будучи царем, и Давид, и Соломон, они не посмели поднять на святыню Израиля, которую народ израильский сделал для тебя. Не хватило тямы или силы воли. Потому что они понимали, что но если я вот сейчас прикоснусь к этому и захочу убрать его, то народ Израиля меня камнями побьет. Я лишусь своего царства, потому что они ходят и кадят ему. И скажут, ты что у нас самое дорогое забираешь? Это Бог дал. Это Бог сотворил чудо. Вот, этот медный змей. И поэтому они думают, да ладно, пусть это будет. Я ничего, я как-нибудь это стерплю, я это подожду, потому что непонятно, чем это может закончиться. Гражданская война, может быть, возникла из-за того, что здесь. И можно было все, что угодно сделать. Языческие капища разрушить, отменить высоты, разбить языческие стуканы. Но Давид, попробуй только тронь эту святыню. И поэтому Соломон и Давид, они, возможно, понимали, что... Наверное, это та вещь, которую я просто не смогу пойти против общественного мнения. Меня же прибьют просто. Или меня скинут с царства. Поэтому он решил это таким образом оставить. И вопрос, в чем основная проблема в этой ситуации произошла? Люди в нашей повседневной жизни, они часто привязываются к чему-то. И эта проблема существует до нынешних дней. Иногда люди привязываются к чему-то, когда Бог что-то сделал в жизни. Это чудо произошло, еще что-то. И потом люди начинают привязываться к тому, что однажды сделал Бог в их жизни, и это становится центром их жизни. Они начинают этим жить, вспоминать то, что прошло уже там 20 лет, 30 лет, кто-то вспоминает пробуждение 90-х годов, там еще и что. Можно вспоминать, с одной стороны, неплохо, что было так, но тем не менее не жить этим пробуждением, потому что эти времена прошли. Сейчас новые времена. Люди к чему-то привыкают, к одному, и они говорят о том, что вот так вот это раньше работало. Вы понимаете, о чем говорю? Но вопрос в том, что это раньше работало. Но нельзя в ранг, постоянно в ранг возводить что-то, то, что раньше работало, то, что происходило, и то, что должно происходить так, сейчас. Бог на месте не стоит. Аминь. Бог не в партии консерваторов. Аминь. Он не морозит то, что было вот раньше, вот что, все сделал вот тогда и все. Бог настолько творческий, настолько он потрясающее. Он всегда все творит, он говорит о том, что все творю все новое. И поэтому, знаете, дьявол заинтересован в том, чтобы людей отвести от истины. Потому что он понимает, есть люди, которые любят что-то вот такое, вот, ну, вспоминают, жить какой-то ностальгией. Вот те времена у нас были вот эти. А у нас вот колбаса была в 3,50 при Советском Союзе. И сметана, и молоко. Знаете, сочетается с Израилем таким. Жили мы в Египте, и лук у нас, и чеснок был, и у нас вот это было. И вот до сих пор люди начинают вспоминать Советский Союз. А лимонад у нас был по 3 копейки в автомате. В бочку кваса кинешь 3 копейки. Вот, и все наливаешь. И можно было в отпуск поехать, и можно было вот это. Вы слышали таких людей? Они вспоминают Советский Союз. Но знаете, сколько Советский Союз уничтожил верующих людей? Советский Союз уничтожал Библии. Хрущев сказал, что к 2000 году Библия это будет музейным экспонатом. И люди будут не помнить о том, что такое Библия. Просто видеть в музее будут. Ну, знаете, наверное, сейчас Хрущев больше стал музейным экспонатом. А Библия, она на столько языков переведена, это вечная книга, она во многих странах, и до сих пор эту книгу, это самая печатаемая книга во всем мире. И Библия, многие люди, верующие, готовы были отдать свою жизнь, чтобы сохранить Библию, передать ее другим поколениям, потому что люди очень ценили Библию. И понятно, что, конечно же, дьявол, он старается людей увести от этого. И что в нашей жизни может быть, например, тем, что мы дорожим? Ну, например, кто-то может за что-то очень долго молиться. Ну, представьте себе, у вас есть какая-то нужда, и вы молитесь год, вы молитесь два, три. Вы мечтаете об этом. Например, кто-то молится за семью, там девушка или парень. Они мечтают о том, чтобы, ну, там, жениться, выйти замуж. И вот он, наконец, марш Мендельсона, там, все. И вот у нас семья появилась. И все, и человек такой, классно, я получил то, что надо. И он такой довольный по уши, радостный. И потом он живет этим. Ну, а Бог, он как-то в стороночке постоит. Другие люди молятся за бизнес. И они хотят преуспевать, и Бог им дает этот бизнес. Я знаю таких людей, и тех первых знаю, и вторых людей. Они молились за бизнес. И потом, когда Бог давал им этот бизнес, им к ним потекли денежки, хорошие денежки. И тогда эти люди все время заняты этим бизнесом. Брат, что в церкви не был? Ой, слушай, у меня дела такие по бизнесу, то все. Вот. Сестра, а ты что? Ой, у меня там сделка, у меня там, я риэлтор, у меня сделка. А ты не могла сказать, что у тебя воскресенье служение? Слабо так сказать? Ну понятно, но это же, я же работаю, это мой бизнес. Ну понятно, и думаешь, а как Бог смотрит на твое отношение, то, что тебе ради бизнеса как бы церковь подождет. И вот смотришь его раз нету, два нету на собрании, потом раз вроде появился, но его присутствие на служениях в церкви с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Есть люди, которые однажды получили семью, женились или замуж вышли, их в церкви нету. Они получили то свое. Другие люди, например, они могут, скажем, получить какое-то откровение. Вот. Кто-то ждет, например, очень долго, молится за ребенка. Живут они долго и счастливо, но вот детей у них нету. И молятся они 5 лет за ребенка, 10 лет. А нету вот ребенка. Потом, наконец, долгожданный ребенок рождается. И они все, вся вселенная вокруг этого ребенка. Они его заботы, забота, окружение, все, что делают для ребенка, все, что ребенок захочет, аллилуйя, слава Богу. А церковь, ну, служение, ой, извини, Сергей, некогда, забота у нас, семья, вот, ребеночек, вот, и все. И как бы, знаете, и получается, что и Бог, и церковь, они как бы остаются где-то в стороне. Вы понимаете, о чем говорю? Люди могут получить от Бога слово какое-то, откровение. А потом всю жизнь прыгать с этим словом, как с бубном, всю оставшуюся жизнь. Хотя у Бога на самом деле есть много каждому из нас, что сказать. А мы с этим старым откровением всю свою жизнь носимся, как будто у Бога нет другого слова для нас. Люди могут получить от Бога ответ на свою жизнь, но этот ответ становится центром их жизни. Другой человек, он вошел в какое-то служение, и он делает это служение от души. Он служит, он прям реализует свой потенциал. Ему классно, но это служение становится идолом его жизни и возможностью самоутверждения. Другой человек устроился на работу, о чем он только мог мечтать раньше. Хорошая работа, это доход хороший, летает на самолете пилотом, и у него зарплата там 800 тысяч или миллион там. И он классно, слава Богу, кайф. А церковь, ой, слушай, мы вот на Гавайи едем отдыхать, потом раз в следующее воскресенье, а мы вот туда едем. И надо же с женой куда-то поехать туда. И ты понимаешь, что человек просто собрание уже вот так вот просто пропускает, ну потому что у него он потерял интерес к церкви. Вот. Поэтому люди иногда фокусируют свое внимание на каком-то проявленном, видимо, благословении и теряют из виду того, кто является автором этих благословений. И так появляются в нашей жизни идолы. Мы бы как бы их не хотели. Ведь стал ли медный змей идолом? Стал. Но вопрос, а было ли это от Бога? Дело. Да, от Бога. Ведь Бог дал медного змея, не дьявол. Именно Бог дал. Но то, что Бог дал, вот это и стало идолом. И именно... Дьявол прекрасно понимает о том, что если человек, он начнет задвигать Бога, он будет вокруг своего благословения бегать и прыгать, то тогда он понимает, что тогда можно Бога задвинуть на второй план. А если Бога задвинуть на второй план, ну тогда классно. Тогда происходит религия в жизни человека. То есть человек иногда периодически приходит в церковь даже. Он иногда молится, что-то говорит, но это у него все только на уровне. Он потерял огонь. У него нет на самом деле глубины отношений с Богом. У него нет желания служить Богу. У него уже нет желания, Господь, я хочу. У него уже молитв больше таких нет. Господь, я хочу для Тебя сделать то, что Ты хочешь от меня. Только открой мне свою волю. Господь, я для Тебя готов поехать хоть куда Ты меня пошлешь. Сделать для Тебя, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Давно интересна такая молитва у кого-то была. Я иногда молюсь, конечно, и это хорошо. Поэтому нам важно научиться быть готовым, открытым. Но если мы держимся за что-то, нас к земле что-то держит, наверное, что-то здесь нужно пересмотреть в вашей духовной жизни. Хотя люди могут приходить в церковь, но огня уже того нет. Приходит религия. Что такое религия? Это видимая христианская вера. Ну, не обязательно христианская вера, но она когда создает такую, знаете, видимость. А на самом деле сердце, оно уже остывшее. Люди сотнями ходят, тысячами ходят в храмы, но это просто религия. Они сделали что-то, поставили, покадили, поставили свечку, а в результате человека, в жизни человека Бога уже нету. Аминь? Я хочу вам сейчас одно видео показать. Оно... Театр «Екклесиаст» поставил однажды. Это Ярославский театр «Екклесиаст». И там сценарий такой, что дьявол такой, ну он такой смешной немножко, но это театр «Екклесиаст». дьявол собрал своих бесов такой и говорит о том, что одни бесы, я вот одурачу людей вот этим, другие вот, вот этим одурачу. Он всех спрашивает о том. Вот. И как бы приходит эта женщина в форме, в такой в черном этом халате, и зовут ее религия Теософьевна. И вот эта религия Теософьевна дьяволу доказывает, как она может обольстить людей. Давайте свет выключим, звук включим и посмотрим этот отрывок.
Слушай, слушай, а что ты мне скажешь про Библию?
О, Библия?
Да.
Библия! Это святая книга. Она пришла с неба на землю к нам, грешным людям.
Подожди. Они ее что, читают? Библию.
Библию читают? Да я руки пообрубаю за Библию, Библию читать! Она же святая книга, святая, понимаешь? Они ее целуют.
Подожди, святая, но не читают.
Ну?
Целуют, потому как святая.
Потому что святая.
Слушай, гениально, гениально! Подожди, а молятся ли они?
Ай, дорогой, ну, конечно, молится. Постоянно и аккуратно.
То есть как?
Знаешь как?
Ну?
Господи, помилуй, тебе бабку на сарай закинул, да соломкою притрусил, чтобы комарик не укусил.
Комарик не укусил. Глубоко.
Ну?
Только я ничего не понял.
Не понял?
Нет.
Так вот и они не понимают.
Слушай, ну-ка иди сюда. Значит так, молитвами молятся, но не понимают.
Не понимают.
Библию не читают, потому что святая.
Потому что святая.
Подожди, а как же они тогда Бога знают? Вопросик на засыпку. А знают ли они Бога?
Дорогой мой, они его не только знают, они его каждый день видят.
Кого?
Бога! Бога!
Кто?
Они!
А вот это не смешно.
Не смешно?
Как они его видят?
Так он у них на стеночке висит. На стеночке, понимаешь?
Кто висит?
Бог!
А подожди, а как они такого большого Бога на стеночку?
На стеночку, на гвоздик и в уголок.
Кто?
Да они, ну чего ты не понимаешь?
Бога.
Бога.
Да подожди, ну как же Бога в уголок-то?
Да, ну я же его ограничил.
Кто ограничил?
Я.
Да ты думай о себе скромно по мере веры. Как ты могла Бога ограничить?
Да, ты, он у них маленький, понимаешь, маленький. В рамочке такой маленький, такой хорошенький висит.
И
такой.
Бог в рамочке. Маленький.
Маленький.
Гениально. Восхитительно. Бог в рамочке нарисованный. Так значит, у него и возможности ограничены. Он от больных не исцеляет,
не исцеляет.
Бесов не изгоняет.
Не изгоняет.
Фух, слава Богу.
Люди на самом деле превращают многие вещи в религию. И они обольщены, потому что дьявол прекрасно понимает о том, что Бог иногда в жизни что-то может дать, но тогда в таком случае нужно людей оградить от настоящего Бога. И в результате этого происходит культ, поклонение. И иногда люди начинают поклоняться вместо Бога того, кого он дал. Например, на земле однажды рождается человек Божий, через которого Бог действует. Он являет свои чудеса. Исцеляются больные, бесы выходят из людей. Человек совершил какие-то духовные подвиги. Потом он умирает, его хоронят и начинают его почитать. А потом это почитание возводится в акт поклонения этому человеку. Людей возводят в ранг святых, присуждают им святые, делают красивые картины из его жизни, а потом начинают, знаете, что делать? Молиться ему. Они начинают молиться этому святому вместо Творца, который дал им этого святого. Вы узнаете, о чем я говорю?
Конечно, аналогия-то есть.
Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о чем. Далеко ходить не надо. Однажды давным-давно жила на земле одна девушка. Хорошая девушка, простая. И вот однажды ей было сказано, что она родит сына. И он станет спасителем всего человечества. Звали ее Мариам в оригинале. Марии, потому что не было такого имени у евреев. Мариам. И да, Бог использовал ее в свое время, но христиане возвели ее в культ. Ей стали молиться и говорить: «О, Пресвятая Дева Мария, Богородица!» Само выражение «Богородица», на мой взгляд, это является просто кощунством и насмешкой над Богом. Вы подумайте, Бога, Родица. Вот только что вы видео посмотрели. Бог. И он потом в рамочке, в уголке. Да ты думай скромно по мере веры.
Вот.
Да, и вот на самом деле, здесь вот следующая картинка, хотел бы показать. Мы увидели Иисуса, сказали: «О, это ж это, сын Иосифов. Не все ли братья и сестры между нами?» А в другом месте перечислены по именам даже эти имена его братьев. То есть, а люди, я говорю, с православными разговариваю, они говорят: «Ну, это приемные были дети этого Иосифа». Ну, у Иосифа были дети, 6, и вот как бы Мария такая, она замуж вышла вот за Иосифа. Она сирота была. И люди иногда подгоняют, знаете, Библию под свои религиозные мировоззрения. И им проще иногда подогнать именно таким образом, чтобы обмануть всех. И за этим стоит дьявол. Потому что дьявол иногда старается увести людей в фокус от Бога. И поэтому он говорит: «Ну да, да, Бог, но Бог, ну смотри не туда, не на Бога. Смотри вот сюда, то, что Бог тебе дал». И вот в этой ситуации то, что Бог иногда дает, оно превращается в идола под именем Нехуштан. Та же самая ситуация, которая однажды произошла с народом израильским. И вот это вот выражение даже, выражение, которое говорит о том, что Бога боязненная, вернее, Богородица Мария, вот, на самом деле это выражение говорит о том, что Богородица, само выражение кощунственное, Бога родить никто не может, ведь так? Это истина, Богородица, но нужно понимать о том, что Бога никто родить не может, потому что Бог не имеет ни начала дней, ни конца дней. Он бесконечен, у него нет начала и конца дней. И люди пытаются оправдать его: «Ну, как бы это, ну она же Христа родила». Ну да, она Христа родила, она родила Иисуса Христа, но нельзя в таком понимании говорить о том, что она Богородица. Потому что Бог через Марию претворил просто свой план, воплотившись в образе человека на землю. Вот. И кроме того, еще люди молятся, продолжают молиться Марии, потому что они считают ее за заступницу и за ходатая. Вы слышали, наверное, молитвы, где говорится о том, что Пресвятая Дева Мария, вот, и начинает: «Пожалуйста, упроси Бога о том-то, о том-то». И вот иногда в католичестве бывают такие вещи, но это тоже идолопоклонство, нужно понимать, потому что в Библии говорится о том, что заступником и ходатаем кто является?
Иисус.
Христос. Это единственная личность. И именно Он, не какой-то святой, как иногда люди начинают молиться каким-то святым и говорить им о том, что «О, там какой-то такой-то», молятся Архангелу Михаилу, молятся еще кому-то. И они молятся кому угодно, только не самому Богу зачастую, потому что взгляд их, дьявол увел фокус с Бога в сторону кого угодно, только не Бога. Как вы думаете, это грех?
Конечно.
Конечно, грех. Это неправильные вещи. И дьявол добился, это своего рода, как там написано, это видео, «Религия Теософьевна». Действительно, так и получилось, что взгляд людей от живого Бога уведен в сторону. Молится. Но что тебе мешает молиться живому Богу, настоящему? Зачем просить кого-то, каких-то святых, которые действительно жили на земле? Может быть, они действительно творили чудеса? Да, это в житиях святых можно прочитать. Там Сергей Радонежский, Серафим Саровский, православные святые. Потом мать Тереза, например, она тоже много сделала хороших вещей. Миссионеры, которые в свое время служили, разные. Много людей, они служили, да, но мы не должны обращать на них внимание для того, чтобы им молиться, потому что они всего лишь слуги Божии. Мы не должны фокус уводить с того, с Творца, который сам послал этих слуг. Аминь?
Аминь.
В Библии Римлянам 8:34 говорится прямым текстом: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Библия здесь говорит как раз о том, что Христос ходатайствует за нас. Не Мария, не кто-то другой, а Христос ходатайствует. Он ходатай, Он заступник, Он один. Скажи «один».
Один.
Я вот в ревности прям скажу. Он один только стоит перед Отцом за нас. Он один ходатайствует за нас. Он один молится за нас. И слава Богу, что за меня не молится Дева Мария, или Серафим Саровский, или Сергий Радонежский, или еще кто-то. Они ходят по небу, радуются, наслаждаются жизнью с Богом. Но Иисус, Он знает, и Он знает, как молиться, и Он ходатайствует за каждого из нас. Поэтому нужно правильно иметь фокус. И с другой стороны, нам нужно понимать о том, что в своей жизни мы не должны также двигаться своим личным прошлым опытом, потому что наш духовный какой-то опыт может тоже стать нашим идолом. Потому что мы в своей жизни получаем какое-то откровение в жизни, направление для какой-то конкретной ситуации. И мы иногда начинаем жить этим самым. Проходит год, два, три. И Бог иногда говорит: я же тебе дал слово для конкретной ситуации, а ты применяешь для всей своей жизни. Мы не можем превращать то, что дано Богом, превращать в идол для всей нашей жизни. Научиться нужно жить, получать от Господа что-то новое, потому что у Бога, как и манна на каждый день была свежая, так и у Бога для каждого из нас есть всегда что-то свежее в нашей духовной жизни. Аминь?
Аминь.
И с другой стороны, мы должны понимать о том, что даже те люди, которые могут находиться вокруг нас, даже они могут превратиться в идолов, наши родители, когда мы уделяем слишком прям внимание, когда для нас их слово закон, когда идет вразрез со Священным Писанием. Это может быть наши родственники, это могут быть наши друзья. Я знаю, у меня друзья были, у них дружба такая была хорошая. И потом один брат, он впал в грех, и его сняли со служения. И друг, который был его другом, вместо того, чтобы поддерживать его духовно, этот человек, он просто решил тоже в бунте уйти с церкви, и он выбрал дружбу человеческую вместо отношений с Богом. Понимаете, о чем говорю? И это неправильно. Иногда бывает, жены или мужья, они выбирают мужа, который тянет их в мир. Они выпивают или еще что-то делают, и он утягивает, и тогда они выбирают, вместо того, чтобы быть с Богом, они выбирают уйти в мир, жить по своим каким-то вот таким мирским законам, потому что они боятся потерять своего мужа или боятся потерять свою жену, идут на поводу. Но на самом деле это как раз тоже, когда люди превращают, Бог дал мужа или Бог дал, может, жену там, но мы не можем их на первое место ставить перед Богом. В Библии, в Луки 14 главе, стихи 25-26, Иисус говорит: «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, кто не может, тот не может быть моим учеником. Драгоценно, это очень жесткие слова Христа, но они есть в Библии, это не я придумал. И эти слова достаточно радикально говорят нам о нашем отношении к нашим окружающим людям. Он говорит о том, что если выбирать между отцом, матерью, женой, детьми, братьями, сестрами и даже свою жизнь, вот, и христианской верой, он говорит, важно выбирать именно Бога в любой ситуации. Потому что тогда, когда Иисус Христос для нас является номер один, когда Он на первом месте во всех сферах нашей жизни, тогда, значит, это то самое место, где Он и должен быть. Но если на это первое место становится кто-то другой, то в этом случае этот кто-то другой становится идолом. Но Иисус никогда не пойдет, не встанет на второе место. Я уже говорил об этом не раз. Это Бог. И второе место не для Бога. Или первое, или никакое. Вы не можете. Люди пытаются задвинуть Бога на второе, третье. Но Бог скажет, я тогда просто не буду в твоей жизни участвовать в полноте, если ты ставишь меня на второе, третье место. Либо ты ставишь меня в своей жизни на первое место, и я буду действовать в твоей жизни, я буду двигаться в твоей жизни, либо никакое другое. Таков Бог. И Он имеет на это право. Аминь. Драгоценные братья.